Сегодня в нашей программе вы снова встретитесь с протоиереем Сергием Бельковым. На его электронный адрес приходят самые разнообразные вопросы. Что посоветуете, батюшка? Здравствуйте, батюшка.
Добрый день.
Наши с вами встречи стали уже традиционными, и я думаю, это говорит о том, что люди сейчас обращаются к православной вере, доверяют священникам больше, чем когда-либо. Потому что я так предполагаю, что вопросов в вашей почте меньше не становится.
Я вашу радость разделяю, поэтому мы с вами и сотрудничаем так плодотворно, надеюсь, судя по вопросам. Первый вопрос. Скажите, пожалуйста, что означают свечи, которые мы ставим перед иконами? Икон много, и каждой свечу не поставишь. Уж извините, если вы посчитаете это глупостью. Но мне кажется, что если я не поставлю свечку перед изображением какого-нибудь святого, он обидится и не поможет. Вопрос такой, она пишет дальше. Перед какими иконами нужно ставить свечи в первую очередь? Любовь Александровна. Свеча – это символ нашей веры. Когда мы зажигаем, это горение нашего сердца. И в то же время это является жертвой. И жертвой, знаете, не просто человеку за себя, а от всего земного существа. Вот смотрите, воск собирается, вот цветок. Он растет из земли и тянется к солнцу. И питается и солнечными лучами, и минералами из земли. Как бы это жертва от растительного мира. Пчела собирает нектар, пыльцу точнее, вот мед, там, овощина создается с этого. Это как бы от мира насекомых. И человек как бы от животного мира делает из этого свечу и приносит. Ну, так как мы сейчас не делаем, раньше люди изготавливали сами свечи, да, просфоры приносили, сегодня по-другому. Ну, мы жертвуем деньги за это, берем какую-то свечу и приносим ее Богу. То есть это еще и жертва, конечно, от творения уже Богу. И в то же время символ нашей веры. Что касается тех икон, перед которыми нужно в первую очередь ставить свечи, то обычно мы приходим, и на середине храма стоит праздничная икона какая-то. Или икона почитаемая, ну, праздничная икона, или святого какого-то, или воскресного дня. И мы ставим туда свечу. После этого мы можем поставить свечу к такому святому, которого мы наиболее почитаем. Может быть, молимся, или в этот момент хотим помолиться, или имя носим этого святого. Ну, то есть нет никакой необходимости ставить свечи перед всеми иконами. Вы посмотрите, сколько вы свечей хотели бы купить, и уже к распятию покаяния поставите. Да? Но самое главное, что вы отдадите честь празднику, и, может быть, и храмовой иконе. Обычно с правой стороны иконостаса икона, там предположим, там, Ксении Блаженной храм посвящен, или там Фёдору Тирну, или кому-то другому, Святой Троице. Вы подошли, поставили. Таким вот образом, вот этого достаточно. А помолиться вы можете перед каждой иконой и приложиться к ней. И вот это вот и будет, опять же, жертва вашего сердца, когда вы с верой попросите. Ведь свеча нужна, опять же говорю, это символ нашей веры, это нам нужна свеча, как материальное выражение нашего чувства. Внутренним. А святым, они же не питаются нашими с теми свечами, которые мы ставим. Если вы подойдете и попросите, обратитесь с просьбой, то вы знаете, если к вам человек, которого вы любите, подошел, вас о чем-то попросил, да вы с радостью пытаетесь ему что-то сделать. А святые нас любят. И поэтому, если мы обращаемся к ним с просьбой, то они с радостью пытаются исполнить ту просьбу, которая, конечно, идет, ну, не во вред души человека. За что Александр Невский был причислен к лику святых? Почему ее так почитает церковь? Ведь Александр Невский был военачальником, а значит, проявлял насилие и жестокость. Игорь – военнослужащий. Ну, несколько странно такой вопрос от военнослужащего получить, потому что всякий человек, совершивший подвиг во имя своей страны, ну, достоин какого-то почитания, и так всегда и бывает. Ну, вот Гастелло, допустим, да, на колонну фашистских машин направил там самолет. Опять же, мы говорим там об Александре Матросове, там, о партизанах каких-то, да. Молодая гвардия, организации какая-то еще. Те, которые отдали свою жизнь за освобождение своего собственного народа, всегда почитали с тем народом. Это же было естественно. Что касается Александра Невского, ну, давайте рассмотрим его несколько жизней. Вот в 20 лет он выиграет битву на Невском, Невскую битву, да, на Неве. В 22 года он выиграет битву на Чудском озере у опытных военачальников. И слава у него была не меньше, чем у Александра Македонского. То есть слава его гремела вообще по всей земле. И ну, человек, во-первых, не возгордился. И соответственным образом, зная, видя в нем талантливого полководца, талантливого руководителя, дипломата, и многие и мусульмане, и католики пытались его привлечь в свою веру, обещая ему помощь в борьбе с монголо-татарами. И, несмотря на это, он не поступил своей верой. Потом вспомним из истории, ведь он, я там точно не помню, он 5 раз где-то ездил в Орду, и кланялся в ноги хану. И вот хан, когда первый раз его пригласил, ведь он его испытывал, нужно было пройти через огонь, то есть поклониться языческому обряду. Он, когда его привели, он отказался, чтобы его провели через огонь. А это каралось смертью, он прекрасно знал. Поэтому до этого людей, если они не соглашались пройти этот обряд, их просто усекали саблей. Он, зная о том, что он может потерять голову, он отказался, он сказал, что христианин, я этого делать не буду. Но его не казнили, но привели к Адахану, и по этикету он должен был кланяться ему в землю, делать земной поклон, и он поклонился ему. То есть и хан понял, что он увидел действительно бесстрашного человека и мудрого дипломата, который хочет спасения своей земли. Он не сделал необдуманных поступков, чтобы выступить против Орды и погубить Русь. Он пришел и просить милости у хана. То есть смирил себя, поклонился вот этому язычнику, но не поклонился опять ложным богам. И при жизни надо понимать, надо, вернее, знать о том, что многие ведь его потом от него отвернулись. То есть его считали, кто его считал трусом, кто его считал пособником монголо-татар. Но он выстроил свою жизнь, похоже, как сказал некогда патриарх Тихон. Пусть мое имя погибнет в истории, лишь бы церковь была жива. Это патриарх Тихон сказал. А в данной ситуации Александр Невский примерно, пусть мое имя погибнет в истории, лишь бы Русь была жива. Он так выстроил свою жизнь. И это ему удавалось, потому что он был искуснейшим дипломатом. И ему давали и ярлык на княжение, и татары, но не разорили Русь благодаря его искусству как дипломата, его личным качествам, и уважению его как мужественного воина. Вот, собственно говоря, в чем его подвиг состоял.
А когда его стали почитать как святого?
Его стали почитать после смерти, ведь понимаете, он же постригся перед смертью в схиму, он отравился, но у него очень был очень сильный организм, то есть он не одномоментно умер. И он успел постричься в схиму и с именем Алексей и умер. Но когда читали над ним разрешительную молитву, то в присутствии огромного количества народа, потому что его очень любили, и он протянул руку и взял ее в руку. Это все зафиксировано. Вот, и с того времени его стали почитать. Когда не можешь ничего изменить, как нужно себя вести? Как молиться? Как правильно отнестись к такой ситуации? Лариса, если мы с вами не можем изменить ничего, какой-либо ситуации, то есть мы все свои какие-то человеческие усилия приложили и не можем смириться, простите, не можем исправить каким-то образом эту ситуацию, то в данном случае мы можем попросить кого-то о молитве, либо духовника своего, или просто подойти к священнику, или к знакомым, о том, чтобы они помолились, чтобы Бог, Господь разрешил, помог в этой ситуации. Ну и самим, конечно, попросить Бога. Но в конце молитвы надо, конечно, добавлять «Да будет воля твоя». И если ситуация не разрешается, надо просто смириться с этим и все. И очень часто бывает так, когда мы смиряемся, она разрешается. Если мы истинно смиряемся. А если она не разрешается уже, мы не переживаем по этому вопросу. Там, где человеческими силами сделать ничего невозможно, нужно смириться, еще раз повторю, обратиться за молитвенной помощью, и если это не помогает, то есть ситуация остается неразрешимой, то так вот ее и нести. Значит, в этом есть воля Божия.
Исключительно положиться на волю Божию.
Да. Вопрос от раба Божия Николая. Как правильно относиться в семье к неверующим близким, если я сам верующий? Как молиться о них? В одной из передач мы немножечко затрагивали отношение верующего человека к близким, неверующим людям, в семье, к неверующим нужно относиться так же, как к верующим. Что же, если они неверующие, вы не будете их любить, вы не будете их кормить и поить. Понятно, что нужно за них переживать, нужно своим личным примером показывать доброе житие, чтобы, глядя на него, и ваши близкие захотели подражать вам и быть вместе с вами. Они сказали бы, смотрите, как Николай поменялся. Посмотрите, сколько в нем стало жертвенности, сколько в нем стало любви, сколько в нем стало сдержанности. И мы хотим быть таким. Значит, действительно, эта вера помогает, значит, эта вера меняет человека, и мы хотели бы измениться. Апостол говорит нам, когда он говорит о жене, которая верующая, а муж у нее неверующий, что не только плетением, красивым плетением волос ты должна, а своим добрым поведением должна привести мужа в церковь. Вот и в данной ситуации то же самое. Как же, допустим, если все-таки близкие не приходят в храм, что делать? Конечно, сердце за них болит, и хочется то знание новое, которое получил, хочется кому-то передать, хочется, чтобы и близкие спаслись. Поэтому в данном случае, ну, можно, предположим, пойти таким путем. Если они крещены, но позиционируют себя как неверующих и не ходят в храм, то тогда можно читать такую молитву. В молитвословии, в утренних молитвах есть помянники. «Отступившие от православной веры и погибельными, и ересьми ослепленные, допустим, родители моих или сестру мою, там, Марию, светом твоего познания просвети, святей твои соборные апостольские церкви причти». Это можно читать не только утром, а несколько раз в день. Именно сердцем, именно желая так, что Господь привел, и стучитесь, и отворят. Если же они не крещенные, то, я говорил в одной из передач, то по рекомендации некоторых духовников они предлагают читать псалтырь, где на каждой славе поминать некрещенного раба или рабов таких-то, и чтобы Господь привел их в церковь.
Спасибо, батюшка.
Ангел вам хранитель.
Пишите батюшке по электронному адресу.